Джек Финни. «Меж двух времен».
Перевод с английского Сенина и Тальми.
Глава первая. Все шло как обычно. Я сидел без пиджака и набрасывал на бумаге эскиз куска мыла, прикрепленного клейкой лентой к верхнему углу чертежной доски. Золотистая фольга обертки была тщательно отогнута, чтобы покупатель мог прочесть большую часть названия фирмы, выпускающей именно этот сорт мыла. Я перепортил полдюжины оберток, прежде чем добился желаемого эффекта. Идея заключалась в том, чтобы показать продукт готовым к употреблению. Возьмите его в руки и, как говорилось в сопроводительном тексте, «Ваша кожа станет нежна и на бархат похожа». А моя задача состояла в том, чтобы изобразить его, это мыло, на бумаге под разными ракурсами. Работа была не менее скучной, чем ее описание. И я решил передохнуть и взглянуть, благо сидел у окна, со своего 12-го этажа на крохотные головы прохожих внизу, на тротуаре 54-й улицы. Был солнечный, пронзительный ясный день в середине ноября. И так хотелось окунуться в него, попасть туда, на улицу, и чтобы впереди лежал целый день и не маячило никаких дел, никаких обязательных дел. У монтажного стола стоял Винс Мендел, наш шрифтовик, худой и смуглый. Наверное, как и я, он чувствовал себя здесь сегодня взаперти. В руках он держал распылитель, а на носу у него красовалась марлевая хирургическая маска. Он наносил слой краски телесного цвета на фотографию девицы в купальном костюме, вырезанную из журнала Life. Результатом его трудов должна была явиться та же девица, но уже без купальника, совершенно голенькая, не считая ленты с надписью «Мисс Арифмометр» от плеча к плечу. Такого рода метаморфозы стали для Винса излюбленным занятием в рабочее время, с тех самых пор, как он изобрел этот фокус. Когда ретушь будет закончена, фотография, вероятно, займет место в ряду других подобных творений на доске объявлений нашего художественного отдела. Фрэнк Депп, заведующий отделом, кругленький деятельный человечек, пробежал рысцой к себе в кабинет, отгороженный в углу общего загона. По пути он выбил оглушительную дробь по дверце большого железного шкафа, где мы держали всякие подсобные материалы, и издал громоподобный рык. Это был привычный для него способ выпустить излишки энергии, подобно тому, как паровоз выпускает излишки пара. Ни Винс, ни я, ни Карл Джонас, работавшие за соседней доской, даже не подняли головы. Был самый обыкновенный день, обыкновенная пятница, и оставалось еще 20 минут до обеда, 5 часов до конца работы и начала уикенда, 10 месяцев до отпуска и 37 лет до пенсии. И тут зазвонил телефон.
«Какой-то мужчина спрашивает вас, Сай»,
— сообщила Вера, телефонистка с коммутатора.
«Но заранее он с вами не договаривался».
«Ничего, это мой родственник, он должен мне кое в чем помочь».
«Вам уже никто не поможет»,
— сказала Вера и повесила трубку. Я направился к двери, размышляя, кто бы это мог быть. Художник рекламного агентства, как правило, не страдает от избытка посетителей. Главная приемная находилась этажом ниже, и я пошел самой длинной дорогой, через бухгалтерию и отдел печати. Но ни одной новой девушки, достойной внимания, не обнаружил. Фрэнк Депп называл главную приемную «микро-бродвеем». Ее украшали настоящий восточный ковер, несколько стендов со старинным серебром из коллекции жены одного из совладельцев агентства и матрона с волосами цвета старинного серебра, в обязанности которой входило передавать Вере просьбы посетителей. Когда я вошел, мой посетитель стоял и рассматривал одну из наших реклам, развешанных в рамках по стенам. Я не люблю признаваться в этом, но при встрече с незнакомыми людьми я робею, хотя и научился кое-как маскировать свою робость.